Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и в прошлый раз мы говорили о ступенях любви. Большинство людей, они в глубине души знают, что любят они мало. Некоторая часть людей, их меньше, к счастью, думает, что оно, что все они действительно очень сильно любят кого-нибудь только потому, что, то есть любят людей только потому, что они любят сильно кого-то из людей, привязаны к кому-то из людей, правильнее сказать, и действительно много отдают сил, времени, денег, заботясь об этом человеке. Но, и это, конечно, наверное, даже достойно похвалы, но, как мы сказали в прошлый раз, все это очень далеко от любви в ее совершенном значении, в совершенном смысле слова, от той любви, который любит нас Бог. А Он, будучи человеком и уча нас жизни, заповедовал нас любить именно такой любовью, постоянно говоря, даже противопоставляя, скажем, если вы любите любящих вас, то какая вам в этом награда? Так же делают и язычники, так делают безбожники, так может делать кто угодно, если мы любим тех, кого любить приятно. Если мы любим тех, кого нам нравится любить. Если мы любим тех, от кого надеемся что-то получить, неважно в каком виде, то это все не та любовь, которой призвал нас Христос. И это не та любовь, которой Он нас пришел научить. Вернее, Он пришел нам эту любовь дать. Он пришел нам эту любовь подарить, научив нас, приобщив нас к этой любви, дав возможность нам любить так, как любит Он. И когда Он говорит о том, что мы должны любить друг друга, или о том, что мы призваны к любви, Он всегда подразумевает, что речь идет о том, что мы должны любить друг друга так, как любит Он нас. Всякий другой вариант не проходит. Ну, скажем, вот известное начало Нагорной проповеди по варианту Евангелия от Матфея. Пятая глава, вот после заповедей, так, заповеди блаженств, он говорит о том, что будьте совершенны так, как совершенен Отец ваш Небесный. И совершенство это он предполагает не в безукоризненности, а в любви, потому что дальше он говорит, что Отец-то как делает? Он же дает свет и праведным, и грешным. Он посылает дождь на землю, и где живут хорошие люди, и где живут плохие люди. Что Он щедрый, равно ко всем. Что Он любит, и это никак не зависит от качеств существа, которое Он любит. Он любит праведника и грешника, и негодяя, и справедливого человека, и защитника Отечества, и мерзавца, и предателя. Вот самое начало евангельского призыва вот ложится такое основание, кладется такое основание удивительное о том, что любовь, которой мы теперь можем любить друг друга, она иная по своей природе, по своим существу, по своим истокам совсем иная, чем та любовь, которой, в общем-то, и так люди умели любить друг друга и до прихода Христа. Но вот это совершенство любви, которое призывает нас Христос, или, как мне всегда хочется подчеркнуть, какую дает нам Христос по дару Святаго Духа, вот при такое представление любви люди потеряли. Ну, люди, наверное, никогда и не имели, христиане потеряли. И теперь людям, верующим во Христа, кажется, что если мы просто любим, свою любимую девушку или своего любимого парня, если мы любим родителей, если мы любим своих детей, то значит мы и есть уже христиане. Но как? Я вот в своем ребенке души не чаю, я за него жизнь отдам, и отдают. Но как-то забывается, что вообще-то матери и отцы отдавали жизнь своих детей задолго до того, когда пришел Христос на землю. Задолго до того, когда был заключен завет с Авраамом. Что люди делали так всегда и, надеюсь, по крайней мере, очень долго будут так еще делать. И для этого им не нужно христианство, не нужен Христос. Это совсем другой порядок вещей. Но мы снивелировали христианство, точнее, свидетельство о Христовой любви, снивелировали до простых житейских сюжетов о любви. Как будто бы вот в этом и есть христианство, чтобы любить своих детей. Или христианство в том, чтобы любить своих родителей. Или христианство в том, чтобы любить супругам друг друга. Или христианство в том, чтобы любить свое отечество. Это все люди умели делать и до христианства, умеют делать и вне христианства. Христианство о другой любви, о другом представлении о любви. И мне кажется, только человек, сознательно сам себя ослепивший, проведя такую определенную духовную процедуру, он не видит этого в Евангелии, потому что на самом-то деле там об этом сплошь и рядом, везде. Да ведь, собственно-то, Христа за то-то ведь и возненавидели его родные иудеи, книжники, фарисеи, священники, за то, что он, видите ли, не призывал убивать римлян. За то, что он относился к ним так же, как относился к иудеям. За то, что он смел римлян хвалить. За то, что он не призывал к освобождению от римского гнета. За то, что он грешников любил так же, как и праведников. За то, что он радовался грешникам так же, как бы, по идее, должен был радоваться праведнику. За то, что он ел и с грешниками, и с праведниками одинаково. За то, что он не разделял богатых, бедных, грешных, правильных, иудеев, римлян, язычников и правоверных иудеев он не разделял. И это возмущало, это бесило в самом прямом смысле этого слова, вызывая сатанинскую одержимость убить, уничтожить этого человека. Его не должно быть, потому что представления о любви неправильны. И вот этот пафос своего рода евангельского свидетельства о любви, он, еще раз повторю, в наше время снивелирован. И люди не слышат ничего возмутительного, в том смысле, возмущающее их самоуверенность, возмущающее их удовлетворение в словах Иисуса Христа о любви. Каждый слышит и думает, я вот вчера только родителей своих попроведовал. Так что христианин настоящий, или я там кредит взял для того, чтобы ребенка в школу собрать, потом буду целый год мучиться его отдавать. Вот какая степень моей любви к ребенку. Или там еще что-то. Каждый обращает это свидетельство, этот призыв к возлюбить ближнему как самого себя, и призыв о любви к человеку, что Бог есть любовь, он понимает именно таким образом, сразу мысленным взором охватывая, кого он любит, и гладя себя мысленно по головке, я все-таки христианин. А на самом-то деле степень нашего христианства проявляется не в том, сколько дел добрых мы сделали в отношении тех людей, которые нам близки, которые нам родны, а в простых словах, которые мы говорим порой, не задумываясь, я в данном случае говорю именно про христиан, не задумываясь, говорим, да я его терпеть не могу, да не люблю я этого человека, ну не нравится он мне и не люблю я его. Когда это говорит простой человек, он вправе передавать свои чувства и эмоции, говорить о том, что ему нравится, не нравится. Христианин, говорящий так, он убивает сам себя, он отрекается от Христа. Он отрекается от Христа, который пролил кровь за того человека, которого он не любит, и не любовь, которому он исповедал. И, несомненно, есть люди, которых я лично не люблю, и я это сознаю. Но для меня это предмет внутренней боли и внутренней трагедии, который постоянно принуждает меня лично, постоянно делать над собой усилия, в первую очередь духовные усилия, в том, чтобы сломать себя через колено, потому что я не могу стоять перед Богом, если я не люблю этого человека. Не могу. Все мое христианство в этот момент кончилось, умерло, и я вместе с моей верой умер в тот момент, когда я не люблю человека. Но мне, слава Богу, и в голову не взбредет, чтобы сказать публично, да еще и с неким чувством оправдания и даже внутренней гордости, что я не люблю этого человека, потому что пока я знаю в себе этот грех и плачу о нем, это одно. Когда я исповедую грех и горжусь этим грехом, это очень серьезно. Это все равно, что слово, произнести слово, которое меня будет судить на суде. Ведь мы осудимся и оправдаемся от слов своих, как сказано в Евангелии. И поэтому так принципиально вот та тема, о которой мы говорили последние две беседы, о том понимании, что Евангелие есть постепенное восхождение к любви, постепенное, вот, ну, скажем так, поднимание человека до любви, постепенная школа любви. Мы так учимся любить. Но если мы уверены, что вот сейчас, услышав Евангелие и услышав о том, что главное в жизни любовь, и мы утешаем себя, ну как я же люблю, стало быть, ничего не нужно, да, чего-то не хватает для полного-то комфорта и жизни, и счастья. А вот надо в церковь-то, оказывается, приходить, надо там свечки ставить, надо, значит, там на причастие приходить, а чтобы на причастие приходить, нужно исповедь пройти, ну, сделаю я все это, ну, буду делать, ну, раз говорят, что надо, буду делать. Но христианство-то, оно не в этом. Христианство в том, чтобы научиться так любить, как заповедал, как дал нам возможность любить Христос. И вот для того, чтобы эту любовь вкусить, чтобы такой любви научиться, нужна и исповедь, и причастие, нужно покаяние, нужна молитва, нужны молебны, чтобы молиться за других, нужна служба, чтобы молиться и за других, и за себя, нужно келейное правило, чтобы плакать о своих грехах и о том, что я, вкушающий Иисуса Христа каждую неделю, не имея любви к своим друзьям, не то что к врагам, к друзьям не имею, потому что разные их вещи меня раздражают, меня напрягают, меня смущают, потому что я жалею для них времени, жалею денег, жалею вещей, которые принадлежат мне, я не отдаю им всего. Пришел друг попросить у меня машину, сердце мое сжимается. Да как же я родную-то эту мою любимую машину-то ему отдам? А вдруг он что-нибудь сделает? Он только машину попросил, не жизнь, не год жизни, а всего лишь машину я, конечно, даю, но сердце сжимается, жалко. Как можно после этого говорить о любви к врагам, когда я даже друзей, родных, близких, детей, родителей, самых дорогих и самых много сделавших для меня людей, я не люблю их всем сердцем. И только такое представление о самом себе и о том, что заповедал нам Христос, о той высоте любви, которую Он нам дает, которую Он нам дает и приобщиться которой можно, живя в церкви. И приобщиться этой любви только и можно, живя в церкви, потому что нигде больше этой любви не взять. Она как источник вечной жизни струится в церкви из той чаши, которой мы все причащаемся. И вот когда мы такое представление себе будем иметь, и такое представление о даре, даваемом нам будем иметь, тогда мы увидим, что вся наша жизнь в своих обстоятельствах, в людях нам посылаемых, в скорбях нам посылаемых, в неудачах, которые нам посещают, все это жизнь, данная нам для того, чтобы мы научились любить, чтобы мы доросли до этой любви. Ну вот я много раз уже за сегодняшний беседу только сказал о том, что научились любить. Но это потому, что слово, которое, ну вот скажем так, как клише, как некое вот слово, ну, привыкшее к образ, который мы привыкли видеть, слова, которые мы привыкли произносить. Научиться любви, научиться любви, научиться любви. И вот мы так привыкли говорить, хотя на самом деле это слово совершенно неправильно. Любви учиться, ну, может быть, и надо, но совсем не так, как мы это понимаем. Любви научиться можно только одним способом. Это когда я в каждый конкретный момент своей собственной жизни, каждый в конкретный момент обстоятельства и времени, я выбираю служение другому человеку, которому посылает мне Бог. В этот момент, если я не колеблюсь, если я с радостью и с легкостью, забывая о себе, делаю то, что нужно другому человеку, то, как правило, я не встречался в своей жизни со святыми людьми. Вот. Наверное, у святых это так. Но я видел только людей в той или иной степени грешников. И вот у грешного человека, если он с легкостью, с радостью, не колеблясь, выбирает служение другому, то это, скорее всего, никакого отношения к созиданию себя в любви не имеет. Каждый человек знает, что есть вещи, которые делать ему приятно, которые приносят ему, он не задумывается, просто вот, ну, радостно ему так делать, ну, приятно ему это делать. У каждого свое, одному человеку приятно правила дорожного движения соблюдать. Это правда так. Вот есть люди, которым это приятно делать. Есть люди, которым приятно лечить зубы, они испытывают от этого удовольствие. Есть люди, которым приятно наводить уборку, подметать улицы, работать с детьми, даже с детьми, скажем, плохими, испорченными детьми. Но есть люди, которым эта работа приносит радость, которым эта работа приносит какое-то чувство собственного удовлетворения, им это нравится. Это все замечательно, это все хорошо, но к созиданию самого себя во Христе это не имеет дела, не имеет никакого отношения. Как вот буквально часа два назад прочитал одну фразу у святителя Феофана Затворника. Он говорит: если все по маслу, то христианство-то не имеет никакого отношения. Вот потому что должен быть школа, начинается тогда, когда человек делает усилия, когда он заставляет себя что-то сделать. Школа, ну, во всех смыслах этого слова, созидание человека – рост человека, изменение человека начинается тогда, когда он делает усилия. Если это без усилий, то тогда оно не созидает человека. И вот школа любви – это не уроки, которые мы выслушиваем в отношении того, как надо и что надо делать. Школа любви – это когда мы сейчас отвергаем, отрезаем свое «я», свое желание, свою заботу о себе и делаем другому. Мы свою волю, которая склоняется к служению себе, направляем на то, чтобы служить другому, и делаем это ради Христа. Ради Христа. И воспринимаем это как отсечение своих страстей, своих похотей, своего эгоцентризма, своего самолюбия. Мы сознательно, добровольно возвращаемся к иному способу существования, существования любви. И вот каждый момент жизни при таком видении, он будет требовать не только напряжения нашей воли, но и молитвенного действия, чтобы Бог призвать Бога, чтобы Он помог нам осуществить Его волю, чтобы Он дал нам силы любить, чтобы Он нам дал силы отвергнуть себя и идти за Ним. И вот в каждый момент времени будет, с одной стороны, подчинение себя воле Божьей, с другой стороны, отвержение всего греховного, всего зла, которое есть во мне, а значит и познание этого зла, что оно есть во мне и каково оно. И в-третьих, будет молитвенное обращение к Богу, призывание Духа Святаго, чтобы Он очистил, осветил и дал силы любить. Вот из этих трояких вещей и свершается созидание человека в любви. Каждая эта новая ступень – это будет школа, это будет урок. Если человек последовательно во все элементы своей жизни всегда, постоянно будет делать только эти правильные шаги, препобеждая свои воли и самолюбие, и поступая так, как велит Христос, он станет святым. И достаточно быстро, ну, условно говоря, быстро. Святым-то он станет быстро, но вот полноты в этой святости он достигнет только, ну, очень не быстро, потому что в этой борьбе ему придется встретиться еще кое с чем в обычной жизни человек не встречается. Но в том-то и беда, что мы всегда, постоянно этот выбор не делаем. Мы сегодня сделали, вот сейчас мы сделали этот выбор. Через 5 минут сделали выбор, через час мы сделали выбор, а потом становится себя жалко. Да ну его, пойду-ка лучше чаю выпью. Ну, может, не чаю, может, кофе, может, поем хорошо. Да надоело мне все это. Когда же, если я всегда буду заботиться о себе, кто ж обо мне? То есть заботиться о других, кто же обо мне-то позаботится? Возникает жалость себе, страх, уныние, боль, отчаяние. Одиночество. И человек, даже очень, ну скажем, искренне желающий послужить другим, изнемогает. А чаще всего до этого даже не доходит. Мы делаем 2 шага вперед, 4 шага назад. Мы 2 раза подумали о том, как бы сделать другим приятно, и в этой напряженности чувствуем, теперь надо и расслабиться, и отдохнуть. Отключаем телефон и делаем то, что нам приятно. Проводя там целый вечер, скажем, так, как нам нравится, не в служении Христу, а в ублажении своей плоти, так или иначе, часто в душевных удовольствиях более, чем в плотских. И есть хорошая притча, недавно ее услышал, она мне понравилась, очень точно иллюстрирует вот этот момент. Конечно, она, к счастью или к сожалению, очень далека от реальностей последних судеб человека, человечества, мира. Но вот этот момент, о котором мы сегодня говорили, иллюстрирует очень хорошо. Однажды один человек хотел узнать, что такое ад и что такое рай, но не понимает, как это бывает. И вот ангел ему явился и повел его в некое место, которое называется ад. Сидят вокруг стола люди. В середине стоит котел с едой, еда очень вкусная, судя по аромату, очень замечательная еда, просто аж слюнки текут, кушать хочется. Все сидят вокруг и голодные. У каждого в руке огромная длинная ложка, настолько длинная, что он может почерпнуть этой ложкой пищу, но не сможет такой длинной ложкой себя накормить. Ну настолько она длинная, не согнется, не дотянется он до нее. Он дотянется до ковша, но не может эту еду поместить себе в рот, чтобы ее вкусить. Поэтому все сидят голодные. Вот. Ну, смутился человек, тогда его ангел ведет в рай, где тот видит точно такую же картину. Круглый стол, посередине еда, все такой же запах, все замечательно, но люди радостные и сытые. Он говорит, а в чем разница? Он говорит, в том, что здесь, где рай, люди научились кормить друг друга. Каждая длинная ложка питает другого человека, а тот питает меня. И вот изменить отношение к тому, что мы видим, отдать это другому, и тогда обязательно мне кто-то что-то сделает и для меня. Вот этому научиться в нашем греховном существе очень трудно. Без Христа невозможно, немыслимо. Это красивая притча, которую можно сказать. Научиться так делать в течение всей жизни очень сложно. И вот мы сидим и думаем о себе. Мы думаем, мы живем для себя, и поэтому превращаем всю нашу жизнь в ад. А надо думать о другом. И вот покаяние-то. Почему отцы говорили, что покаяние – стержень, нерв жизни человека? Покаяние и есть постижение вот это своего эгоизма и планомерное отречение от него. Когда человек предпринимает все усилия для того, чтобы отвергнуть свое «я», мысль о себе, заботу о себе, служение себе и сделать вот то, что я мог бы сделать для себя, сделать это для другого. И это делать постоянно, методично, изо дня в день, из года, из месяца в месяц, из года в год, постоянно отрезая вот это самолюбие и приобщая вот в этой боли умирания, от умирания жизни для себя, постепенно умирая во Христе, воскресать для жизни для другого. Вот мы все живем в парадигме этого мира, жизнь для себя. Наше умирание со Христом есть отречение от этого жизни для того, чтобы во Христе жить для другого.